подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Т». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. 6 февраля 2024 года в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу состоялось открытие выставки под названием «Александр Константинов. От линии до архитектуры». Проект представляет собой ретроспективу творчества выдающегося российского художника, графика, архитектора и мастера масштабных инсталляций. Сегодня мы поговорим как о творческом пути Константинова, так и о новом выставочном проекте. Хочу представить мою собеседницу, одного из кураторов выставки, заведующую отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, Ирину Горлову. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем наш разговор о творчестве художника. Вам слово.
Выставка, которая открылась сейчас в Третьяковской галерее, носит название «От линии до архитектуры». И представляет она искусство замечательного художника и архитектора Александра Константинова. Кто такой Александр Константинов? К сожалению, он умер в 2019 году и уже не может создать новые проекты, которые бы преобразовали лицо музеев, площадей, пространств, парков. Поскольку вообще, начиная с 2000-х годов, Константинов делал очень много для таких художественных проектов в городе. В частности, первым его таким фасадом, созданным как некое произведение искусства, стал скотчевый фасад Государственного центра современного искусства, который он создал в 2002 году. Назывался он «Город Н», и он был просто выклеен из черного скотча на белом фоне. Выклеенная как будто бы гравюра, которая сошла к нам, в том числе из гравюр Дюрера, как будто бы фрагмент этих гравюр Дюрера, геометрический некий фон, который полностью покрыл многометровое здание. То есть это был, как говорил сам Саша Константинов, я вышел в город из кабинета гравюр. И вот это был его первый шаг из кабинета, где он долгие годы занимался рисованием, в большие пространства. Уже в 2010-е годы он создал целый ряд домов даже. Точнее, первыми опытами были тоже своего рода декорации для домов. Например, загородный кирпичный дом, который он покрывал черными плитами и потом начинал надевать такую алюминиевую сетку. Блестящую, ажурную, геометрическую, прозрачную, которая полностью изменяла облик этого дома и окружающего пространства. Для него очень важным было, как проходит свет, в каком месте в данном пространстве встает солнце, где оно заходит, как отражается в окнах. Потому что, исходя из этого, он продумывал вообще свой рисунок, который он наносил на здания, на различного рода сооружения.
Можно ли будет на выставке увидеть эти архитектурные проекты Константинова?
Выставка в Третьяковской галерее показывает нам не архитектурные проекты Константинова, а как раз то, с чего он начинал. И вот тут мы подходим к предыстории. Дело в том, что Александр Константинов по профессии, по образованию математик. Он защитил диссертацию, он был известным ученым, он долгие годы преподавал и был профессором в Институте математики и электроники. Это был его основной заработок на протяжении 80-х и 90-х годов. И очень серьезная работа, я думаю, его обожали студенты. Но параллельно всегда, начиная с юности, он занимался искусством. Он не получил художественного образования специального. Он обучался у учителей частным образом, он занимался в студиях и в школе, и когда уже учился в университете, ходил к профессиональным мастерам и был удивительно увлечен. Он был настоящим знатоком истории искусства. Он очень хорошо знал как искусство Средневековья, так и искусство барокко, и искусство, конечно, уже приближенное к нам эпохи модернизма и начала модернизма. Его любимыми художниками, помимо Дюрера и Пиранези, были Джорджо Моранди и, конечно, Поль Сезанн. Вообще Сезанн был одним из главных для него мыслителей и таких ориентиров в искусстве, хотя его работы совершенно не были похожи на Сезанна.
Ирина, расскажите, пожалуйста, как Константинов начал свой путь в искусстве?
Начинал он свой путь в искусстве с пейзажей. Но пейзажами их можно назвать несколько условно, потому что это были такие как бы обобщенные виды деревьев, стволов деревьев, каких-то лесных дорожек. И они были похожи как раз на какие-то работы Моранди. Иногда в них появлялся дом. Вот дерево и дом – это главные мотивы творчества Константинова, которые продолжались на протяжении всей его жизни. То есть все сначала черно-белые деревья, цветные деревья, которые он писал маслом на холсте, но эти работы почти никто не видел. Недавно в Крокин-галерее проходила выставка ранних работ Константинова, где как раз впервые, в том числе я, впервые увидела эти живописные произведения. Но он, мне кажется, быстро понял, что живопись – это не его стихия, а его стихия – это рисунок тушью, это гравюра, это акварели. Он был увлечен удивительно техниками рисования, техниками живописания на бумаге, можно сказать так, потому что он, например, в качестве материалов выбирал для себя рыбью кровь, молоко. Он покрывал бумагу такими брызгами ржавчины. Ему было очень интересно, как она взаимодействует с бумагой, дает ей новую не фактуру, но какую-то текстуру и новую окраску. И по ней он как раз писал тушью, акварелью. Гранатовый сок. Ему было интересно, как реагируют эти материалы, как они меняются в зависимости от времени или от разного рода манипуляций, как, например, молоко он подогревал на огне для того, чтобы получить такой эффект теплых пятен, которые разливаются по поверхности бумаги. Бумага была его страстью, так же, как перо, кисть и разного рода эксперименты, такие физические, даже не математические. И параллельно он всегда занимался скульптурой. Причем эта скульптура тоже очень оригинальна, и она, с одной стороны, может иметь отголоски какие-то в, скорее, искусстве европейском, в искусстве эпохи минимализма, а с другой стороны, она не похожа ни на что. Он был очень неленивым художником. Представьте себе, что он брал огромный пласт дерева, не просто доску, а какую-то большую такую столешницу почти, обрабатывал ее так, что она меняла свою пластику, и потом начинал набивать на нее какие-то линии, точки из меди или даже холста окрашенного или дерева. Причем и холст и дерево тоже были всегда обработаны. Например, на дереве он делал такие насечки, своего рода гравировки. Не случайно одна из работ, которая представлена на выставке, называется «Медная графика». То есть это большая деревянная доска, подобная доскам старинной живописи. А на ней набиты тонкие полоски меди, и каждая полоска имеет свою собственную гравировку. То есть получилась такая действительно как будто графическая работа. Этими экспериментами он занимался долгие годы, но, по крайней мере, я думаю, до середины 90-х годов. Работа между фигуративностью и абстракцией. И вот в 90-е годы, как он сам признавался в одном из поздних своих интервью, он понял, что его больше интересует фон, а не изображение. Он начал вытеснять изображение из своих листов. И в результате он стал знаменитым создателем серии формуляров, миллиметровок, канцелярских бланков, шкал, линеек. То есть представьте, что это большие листы бумаги или большие панно, которые составлены из множества листов. Причем это, как правило, очень такая изысканная бумага, бумага настоящих художников. И они покрыты решетками линий. Иногда между этими линиями заливается цвет, иногда композиция полностью строится из тонких линий, нанесенных, например, красной тушью. И вот так появляется его большая серия миллиметровки или гигантские серии формуляров. И, конечно, понятно, что этот художник, который рисовал эти формуляры, не мог пройти мимо идеи создания своего рода таких авторских книг. Это были непривычные авторские книги, как мы часто их видим сейчас на выставках. Это были папки, в которых были сложены бумаги одного размера. И, например, он создал книгу «Франц Кафка». И вот в этой книге «Франц Кафка» мы как будто открываем формуляр за формуляром, перелистываем. И внутри этих формуляров буквы, тексты, обрывки текста. Но если мы приглядимся внимательно, то мы увидим, что это не напечатанный текст, а он изначально сделан путем гравировки. То есть это такая гравюра или афорты, которые потом получали вот минимальный тираж в виде книг, в виде этих папок. Эти книги, к сожалению, не представлены на выставке, поскольку масштабы зала и пространства не позволили нам рассказать обо всем, но они составляли очень важную часть и прекрасную часть его творчества. Итак, вот скульптура и работы на бумаге. Графика, то есть афорты, гравюра резцовая или же тончайшие акварели и рисунки тушью. И вот интересно, что в конце жизни, незадолго до его внезапной, никем не ожидаемой смерти, он вдруг возвращается к своим самым ранним мотивам, к своей первой любви, а именно к деревьям. И он начинает создавать такие тончайшие рисунки, в которых появляется цвет, где представлены похожие на ренессансные пейзажи, как будто мы берем вот из ренессансной картины, изъяли пейзажи, дальние планы, и вот он так рисовал такие волшебные, но опять же нарисованные штриховкой и сеткой, тонкие, маленькие, почти миниатюры.
Подкаст с искусством на «Т».
Вы уже упоминали, что одним из важных для художника образов был образ дерева. Можно об этом немного поподробнее?
Дерево вернулось в творчество Константинова не только в виде этих маленьких рисунков, но и в его объектах. Начиная, мне кажется, как раз с середины нулевых годов, создает такие первые скульптуры, не похожие на его более ранние опыты, созданные из решетки, из простого алюминиевого профиля или из стального профиля. Решетчатые деревья, которые как будто тоже как гравюры стоят в пространстве. Большие, трехметровые, пятиметровые. Эти деревья мы можем увидеть, например, в парке Малевича. Цветные деревья, которые воспроизвели в прошлом году. Одно дерево алюминиевое стоит прямо в пространстве нашей выставки. Оно создано в центре художественного производства «Своды», которые стали нашими партнерами, друзьями по проекту. И голубые деревья вы можете увидеть в большой инсталляции Константинова, которая сейчас открыта в пространстве Дома культуры ГЭС-2, где представлены его такие точечные шедевры «Красный дом» и «Голубые деревья».
Давайте продолжим наш разговор о монументальных работах, созданных художником.
Если мы говорим об архитектуре, о настоящих архитектурных проектах, которые он делал в сотрудничестве с архитектурными бюро, как московскими, так и европейскими, то я не могу не вспомнить один из самых главных его проектов. Это проект электростанции в Люксембурге, которая имитировала такое старое европейское здание некой фермы. Соединила там два цвета. Это цвет красный, цвет такой охристый цвет. Они похожи на его ранние рисунки. Или, например, он делал такую длинную очень линию, которая ограждала автостраду. И эта линия, она представляла собой такие же тоже разноцветные штрихи, как будто бы расположенные в пространстве. Источником вдохновения послужила электрокардиограмма его жены Натальи Константиновой. Ну, один из самых волшебных проектов Константинова – это 53 остановки в СУЗУ. Проект так называется. На самом деле остановок всего 4. Это проект, который был создан в Японии в рамках триеннале, таких пространственных искусств. Это было его посвящение знаменитой серии гравюр Хиросиге «53 станции Такайда». Вот он работал в другой области и предложил японским организаторам триеннале, сказал, что давайте я сделаю вам тоже не просто что-то поставлю бесполезное, а мы ваши существующие остановки превратим в такое посвящение Хиросиге и одновременно в такое посвящение к приморским пейзажам, этому чудесному ландшафту. И он буквально надел на эти остановки вот такую оболочку из тонких линий, алюминиевые линии, скрепленные заклепками. Он делал вместе с 4 помощниками вручную все это. Надо сказать, что он был еще, в отличие от многих художников, удивительно умелым, рукастым, и все делал практически своими руками. И эти линии, они соединялись с пейзажем, превращались в такую серебристую, золотистую гравюру, которая сверкала на солнце и меняла свою окраску в зависимости от времени суток, времени дня.
для тех из наших слушателей, кто не очень хорошо знаком с историей японского искусства, я хочу пояснить, что серия гравюр под общим названием «53 станции Такайда» была создана японским художником-графиком Утагавой Хиросигой в 1832 году. На работах автор изобразил пейзажи, окружавшие в то время дорогу под названием Такайда, соединявшую столицу страны восходящего солнца Эда, ныне Токио, с остальными частями Японии. Ее большая часть тянулась вдоль побережья, за что она получила второе название «Восточный Приморский тракт». На дороге были расположены 53 почтовых станции, где художник останавливался на ночлег во время своего путешествия. Отсюда и название серии. Надо сказать, что большим почитателем таланта Хиросига был Винсент Ван Гог, написавший даже как-то в одном из своих писем, что все его произведения основаны на японском искусстве. Но вернемся к разговору о творчестве Александра Константинова.
Еще один проект, который ему не удалось завершить, но он сделал значительную часть, это Торн-парк в Америке, такой частный небольшой парк, для которого он построил большой входной павильон. Причем этот павильон был такой своего рода границей между пространством города и пространством парка. То есть это был очень лаконичный объем, и вход был прозрачным в этот парк. То есть это была такая тонкая щель, которая открывала вид туда, в эту природную стихию. Мне кажется, что это был для него одним из любимых проектов, потому что он тут мог разыграться со своими любимыми облаками, камнями, деревьями. Он поставил там, например, такие скалы, большие валуны, которые созданы тоже из алюминиевых палочек. Он создал такую лужайку, которая вся была собрана из больших белых камней, утопленных в землю, поросших травой. И эти камни белые, они как будто отражали облака, которые плывут по небу. То есть это были облака в траве. И много еще разных чудес. Он сделал там красный ствол, который, к сожалению, не смог доделать. Но он был доделан потом дочерью художника Юлии Константиновой Туловской. То есть он был завершен, этот проект. Ну и если говорить о больших каких-то зданиях, то это здания библиотеки, здания, например, в Обнинске стоят его. Не то, что он был архитектором полностью проекта, там есть такой квартал Циолковский, но он сделал там фасады и спроектировал внутренний двор, внутренний маленький мини-парк. Вообще еще эта тема парка тоже, это же интересно, что вот мы начинаем с дерева, приходим в парк, где тоже растут реальные деревья вместе с алюминиевыми. И надо сказать, что Константинов очень серьезно изучал вообще историю садово-паркового искусства, историю садоводства, начиная с французских парков или парков барокко еще более раннего времени. И очень любил, конечно, английские парки. Поэтому в парках, например, Фили и Сокольники, вы можете увидеть такие странные дорожки константиновские, которые пересекаются под необычными углами и иногда никуда не приводят.
Как мне известно, Константинов стал одним из первых современных авторов, чья персональная выставка состоялась в залах Третьяковской галереи на Крымском валу. Давайте вспомним этот проект.
Дело в том, что в начале 90-х годов, когда это здание еще продолжало обживаться, не все, видимо, пространства, не все выставочные залы еще были заняты, и запасники, был проведен ряд выставок художников нового поколения, художников начала 90-х или 80-х. И одной из самых первых выставок в 1992 году стала персональная выставка Александра Константинова в Третьяковской галерее. То есть надо еще представить, что математик, непрофессиональный художник, и вдруг такая довольно, я бы сказала, масштабная и, по крайней мере, разноплановая выставка, потому что там тоже были представлены его скульптуры из дерева, камня, его рельефы и его произведения, вот такие станковые листы бумаги, его гравюры, его рисунки. Это было, наверное, с одной стороны, странно видеть Третьяковской галереи, с другой стороны, ведь как раз в конце 80-х годов в Третьяковке проходят выставки Кандинского, Поповой, Татлина, Малевича. Это же было такое большое открытие русского авангарда, большое, масштабное. Сама экспозиция Третьяковки, она строится и начинается прямо с работ Малевича и Клюна. И я думаю, что как раз это было созвучно вот тем открытием Третьяковской галереи рубежа 80-х и 90-х и работами Константинова и других художников, которые проводили там выставки.
На этом наш сегодняшний разговор подошел к концу, но мы обязательно продолжим его в следующем выпуске, где более подробно поговорим о том, что конкретно смогут увидеть зрители, решившие посетить выставку «Александр Константинов. От линий до архитектуры». Мне же остается напомнить, что моей собеседницей сегодня была заведующая отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».